14 главе, чтобы говорили 2-3 человека в собрании, не больше. 2-3 человека максимум. Никакое харизматическое собрание или пятидесятническое собрание не выдерживает этого критерия. Они не могут говорить 2-3 человека, потому что они заводят друг друга. Второе условие, которое поставил апостол Павел, говорить по одному. Этого никогда не происходит ни в харизматических, ни в пятидесятнических собраниях. Они не могут говорить по одному. И третье, самое важное условие, если нет переводчика, то молчи. Вы знаете, если бы современные харизматы или современные пятидесятники исполняли вот эти условия, которые апостол Павел поставил в 14 главе 1 послания Коринфянам, то мы никогда бы не слушали и не видели бы того, что происходит. Они просто бы прекратили свое существование. Поэтому мы видим, как подделки заменяют истину. Мы видим, как возникают проблемы на этой почве. Часто харизматы ссылаются на древнегреческий язык. Вы знаете, я 5 лет изучал древнегреческий и древнееврейский язык. Мне преподавали люди, которые являются экспертами в этой области. Им сны снятся на древнегреческом языке. Несколько лет я преподавал древнегреческий язык в Юрпенской семинарии. Но я не считаю себя специалистом в этой области. Вы никогда не услышите в моих проповедях, чтобы я говорил, что вот это греческое слово обозначает вот это, а это вот это, а вот в оригинале написано так, а вот подлинник говорит вот так. Никогда. Потому что язык – это очень сложное дело. Мы часто не понимаем друг друга на нашем родном языке. А что можно говорить за языки древние? И причем языки мертвые, которые уже больше не используются. Вы знаете, что со временем язык трансформируется, видоизменяются. Одно и то же слово меняет свое значение. Например, апостол Павел пишет в одном из своих посланий, что мы стали позорищем для ангелов. В настоящее время слово «позорище» обозначает позор. Но еще 40 лет тому назад слово «позорище» означало «зрелище». И можно было видеть транспаранты, что вот такого-то числа состоится цирковое позорище. Имеется в виду представление, зрелище. Поэтому апостол Павел здесь пишет, что мы были позорищем или стали позорищем для ангелов. Имеется в виду зрелищем, что они наблюдают за нами. Но ни в коем случае это не имеет отношения к позору. Но именно это значение мы используем сегодня. Точно так же часто харизматы ссылаются на деяния апостолов. Они ссылаются на то, что вот апостол Петр в 10 главе, в 10 стихе, когда он видел видение, то он вошел в состояние исступления. И вот греческое слово «исступление» звучит как «экстаз». Это они говорят, видите, даже апостол Петр входил в экстаз. Но вы знаете, то значение, в котором использовали древние слово «экстаз», оно полностью отличается от того значения, которое мы сегодня его используем. Потому что оно использовалось в смысле глубокого умственного размышления. Очень хорошо отражает это значение русское, старорусское слово «исступление». Когда человек задумался, он как бы смотрит в одну точку, потупился в одну точку. И он ничего не замечает. Вы можете зайти в комнату, обратиться к нему, он не слышит вас. Вы можете пройти мимо, он не заметит вас. Потому что он находится в состоянии исступления, то есть глубокого размышления. И вот именно это обозначало слово «экстаз». Настоящее же значение этого же самого слова имеет полное противоположное значение. Экстаз не имеет отношения к уму, а имеет отношение к эмоциям. Поэтому настоящее обозначение слова «экстаз» – это, наоборот, эмоциональный подъем. Это очень мощный эмоциональный срыв. Вот в этом состоянии человек находится в состоянии экстаза, в том смысле, в котором мы его сегодня употребляем. И это не только произошло с этим словом. Вы знаете, многие слова поменяли свое значение. Я просто приведу к примеру вам еще одно слово, слово «воскресение». Знаете, как по-гречески «воскресение»? Анестезия. Обратите внимание, что слово поменяло полностью свое значение. Если сейчас анестезия обозначает усыпление, обезболивание, то тогда анестезия обозначала просыпание, восставание. То есть полностью поменяла свое значение. Поэтому, дорогие друзья, если к вам приходят люди и говорят, что вот в оригинале написано так, или в подлиннике написано так, или вот это греческое слово обозначает то-то, уж кто-кто, а я знаю, потому что я 2 недели греческий язык изучал, не верьте им. Не верьте ни одному их слову. В науке таких людей называют невеждами. Они не имеют права произносить этих слов, потому что они некомпетентны в данной отрасли. Для того, чтобы сделать такое заявление, надо посвятить древнегреческому языку всю свою жизнь. Поэтому будем бодрствовать. Иисус Христос говорит нам о том, что мы живем в очень опасное время. К сожалению, мое время подходит к концу. Еще очень много мне можно было бы с вами поделиться. Я хочу еще обратить ваше внимание на один момент. Это чудеса. Вы знаете, Иисус Христос совершал чудеса. Апостолы совершали чудеса. Они исцеляли больных. Они воскрешали мертвых. Они очищали прокаженных. И современные харизматики заявляют о том, что они совершают исцеление. Но это подделка, потому что это совершенно не то, что делали апостолы. Обратите внимание, есть 2 вида болезней. Есть органические болезни и есть функциональные болезни. Органические болезни – это те, когда разрушен какой-то орган. Например, разложилась печень. Или же вам вырезали аппендицит. Или кому-то ампутировали ногу. Это необратимые процессы. Это органическая болезнь. А есть функциональная. Когда здоровый орган нарушает свое функционирование. Так вот, обратите внимание, что все существующие исцелители, опять-таки, они не только среди харизматов, они и среди язычников. Это те же самые шаманы. Это те же самые экстрасенсы, это те же самые гипнотизеры, это те же самые бабки-шепталки и многие другие, как христианские, так и нехристианские исцелители. Они способны воздействовать только лишь на функциональные заболевания. Каким образом? Надо открыть дверь веры, надо поверить ему, надо впустить его вовнутрь. Поэтому никто вас никогда не загипнотизирует. Никто вам не сделает никакого внушения, если вы сами этого не захотите. Необходимо захотеть, впустить. И тогда через гипноз, или через канал самовнушения, или через канал массового психоза, они воздействуют на вашу вегетативную нервную систему и могут внести изменения в нарушенный орган. Но это только функциональные болезни. Ни в коем случае не органически. Никакой исцелитель, еще живший на земле, не воскресил мертвого, не очистил прокаженного, не возвратил зрение слепому от рождения. Это просто невозможно, потому что это чудо, которое в состоянии совершить только лишь Бог. Но тогда, когда Иисус Христос был на земле и апостолы, мы видим, люди поражались, они изумлялись, они говорили, что до него никто не совершал таких дел. Почему? Потому что Христос и апостолы исцеляли органические болезни. Вы посмотрите, прокаженный, вы знаете, кто такой прокаженный? У него отваливаются части тела. Христос встретил 10 прокаженных, у одного уха не было, у одного носа не было, у одного пальцев не было на руках. Человек заживо разлагается. И Христос исцелил их. Что значит Он исцелил их? Это значит, что нос вернулся назад, уши назад вернулись, пальцы назад вернулись. Это чудо. Человек слепой от рождения. Он родился слепым. Глаза у него даже не выросли, они у него отсутствуют. Христос говорит, исцеляет такого человека, и он начинает видеть. Они возникли. Вы посмотрите воскресение мертвого. Лазарь 4 дня пролежал в гробе. Уже начал разлагаться. Христос сказал, Лазарь, выйди вон. Он встал и вышел. Вот это настоящее исцеление, которое не подвластно никакому исцелителю наших дней. То же самое делали апостолы. Вы помните, Христос послал их и сказал, больных исцеляйте, бесов изгоняйте, мертвых воскрешайте. Скажите, кто из харизматов воскресил хоть одного мертвого? Кто из них исцелил хоть одного тяжело больного? Если бы они действительно имели дар исцелений, то возникает вопрос, почему бы вам, ребята, не пойти в онкологическую больницу? Или в туберкулезный диспансер? Или в другие медицинские заведения, где люди умирают? Исцелите их! Отправляйтесь в Индию, посылайте своих миссионеров в Индию, там целые колонии прокаженных. А еще лучше стать у ворот кладбища. Вот это была бы евангелизация, да? Несут покойника, стойте, вставай, да? Тот встал, и вся толпа уверовала. Вот это была бы евангелизация. Но где они? Они не в состоянии этого сделать. Потому что это не дар исцеления, потому что это подделка. А вы знаете, как исцеляют на современных харизматических собраниях? Мне приходилось читать очень много литературы и быть свидетелем разных явлений. Один из американских пасторов, который живет в штате Флорида, рассказывал мне как о том, что однажды он посетил такое харизматическое исцелительное собрание. И вот вышел исцелитель, и сказал, что вот сейчас мы будем исцелять, но надо подтвердить вашу веру. Поэтому сейчас пойдут тарелки, да? И вы докажите, что вы имеете веру. И сделали один сбор, другой сбор, третий сбор. Все вроде бы уже выжили из людей. Но не для этого харизмата. Он тогда делает следующий трюк. Он говорит, кто из вас бедный, поднимите руку. Ну, толпа подняла руку. А вы хотите быть богатыми? Конечно, хотим. Бог хочет, чтобы вы были богатыми. Выйдите сюда вперед, мы будем изгонять беса бедности. Ну и люди все хлынули вперед. Они подошли вперед, и он говорит, так вы точно хотите богатыми? Да, точно. Хорошо, докажите Богу, что вы хотите быть богатыми. Сейчас пройдут тарелки и выложите все, что у вас в карманах. Обчистил их до нитки. А потом говорит, изгоняется из вас без бедности, до свидания, будете богатыми. Вы знаете, очень много трюков, очень много того, что не соответствует истине. И это понятно, потому что сатана является отцом лжи. Так вот, этот пастор рассказал мне одно интересное явление. Он говорит, что когда харизматический лидер вышел и сказал, что вот больные, калеки, пройдите вперед, мы будем вас исцелять, и побежала толпа хромых, косых, перекошенных, на инвалидных колясках, на костылях. Они вышли вперед, они начали там кричать «Аллилуйя, Аллилуйя!» Все запрыгали, побросали коляски, костыли, захлопали в ладоши, и все выздоровели. И тогда он говорит, я смотрю, среди них моя сестра, неверующая сестра. И я знаю, что она никогда не была калекой. Я подошел к ней и говорю, что же ты делаешь? Она говорит, да что? Мне дали $20, сказали прикинуться больной. Какая мне разница? Он говорит, ну как ты не понимаешь, ты же обманываешь всю эту толпу. Она говорит, нет, нам объяснили, что это не обман, это дар вспоможения. Мы помогаем им веру обрести. Вы знаете, вот приезжал к нам Джим Леонович, который занимается радиослужением, и его друг работает в шоу-бизнесе. И вот он говорил о том, как этого друга наняли харизматы для того, чтобы он оформил им сцену. И он согласился. Но потом его попросили, чтобы пол застелили металлическими щитами и подключили высокое напряжение. Низкий ток, высокое напряжение, оно безвредно, оно не убьет, но хорошо трясанет. И вот чтобы тогда, когда выйдет исцелитель, да, и скажет определенную фразу, чтобы он включил рубильник. чтобы все исполнились Духа Святого. И вы знаете, он отказался. Даже неверующий человек от этого отказался. В одном исцелительном собрании, которое происходило на открытом воздухе, была построена огромная палатка, было собрано множество людей, и началась буря. Завалила палатку, крыша упала на землю и травмировала несколько человек. Вы знаете, что сделали исцелители? Они быстренько вызвали скорую помощь. Я думаю, вам приходилось видеть, как выходит харизмат, снимает пиджак, да? Бросает его в толпу, и люди попадали все. И все думают, вот это сила. Но это никакая не сила, это трюк, который называется эффект домино. Если вы выстроите домино в один ряд, и вы свалите только первое, то произойдет цепная реакция, и свалятся все остальные. То же самое происходит здесь. Люди плотно стоят на стадионе. В первый ряд они ставят своих людей. И когда он бросает пиджак, первый ряд резко падает назад, заваливает сзади стоящих, те сзади стоящих, те сзади стоящих, те сзади стоящих. И вот вам и вся сила Духа Святого. Поэтому, короче говоря, это цирк. Дорогие, вы должны сделать выбор. Вы нуждаетесь в церкви или в цирке? От вас это зависит. И Господь предупреждает вас. Он предупреждает вас, Христос говорит, что многие лжепророки восстанут и прельстят не одного, не двух, не некоторых, а многих. Поэтому бодрствуйте, ходите на страже сердца своего. Пусть никакие лжеучения, никакие ветроучения, я их называю сквозняки, ветроучения, они поразят ваше духовное здоровье. Исследуйте Писание. Христос говорит, что заблуждаетесь, потому что не знаете Писаний. Я разговаривал с некоторыми харизматами, они говорят, ну вот мы еще не знаем так хорошо Библию. Я говорю, вот в этом и ваша проблема, что вы не знаете хорошо Библию. Исследуйте Писание. Если вы будете знать истину, истина сделает вас свободными. Вам не надо изучать все существующие лжеучения, потому что они растут каждый день. Но тогда, когда вы будете знать истину, то вы сможете отличить ее от лжеучений. Банкиров никогда не учат фальшивым деньгам. Их учат настоящим деньгам. И когда он берет купюру в руки, он сразу же отличает ее, настоящая это или фальшивая. Потому что он знает настоящие деньги. А если бы он изучал фальшивые, а они появляются очень быстро и очень разнообразные, то у него не хватило бы для этого времени. Если мы будем изучать все существующие лжеучения, то у нас не останется времени для того, чтобы читать Библию. Поэтому исследуйте Писание, исследуйте истину, и пусть Господь благословит вас в вашей жизни. Аминь. Просто, я еще не успел даже их все прочесть, но мы постепенно попробуем на них отвечать. Подавайте вопросы. А если приписывание дел Духа Святого, дел не Духа Святого, Духу Святому, есть хула на Духа Святого, то разве харизмат не может быть спасенным, если он искренне обратится к Богу? Ну, во-первых, я не говорил, что это хула на Духа Святого. Я говорил, что это состояние очень близкое к этому. Поэтому понятно, что есть примеры того, когда харизматы раскаивались и приходили, оставляли вот это лжеучение. Я думаю, даже вот среди нас здесь есть такие люди, которые были когда-то харизматами. И вообще, согласно статистике, в мире существует больше послехаризматов, чем харизматов. То есть тех, которые разочаровались в харизматическом учении и вышли из него. Поэтому, конечно же, харизматам есть надежда. Я не хочу сказать о том, что они не имеют возможности покаяться. То, что они делают, это клевета на Духа Святого, но я не стал бы называть это хулой на Духа Святого. А можно ли назвать харизматов спасенными? Если да, то будет ли какое-то наказание за говорение языками, если они не знали, что это язычество? Ну, во-первых, необходимо различать, есть две категории людей. Есть заблудшие и есть заблуждающие. То есть есть те, которые стали жертвой заблуждения, и есть те, которые являются источником заблуждения. Так вот, конечно же, источник заблуждения понесет очень большое наказание за свое заблуждение. Но жертва заблуждения уже Бог будет рассматривать. Если человек действительно искренний, то я верю, что с искренними Бог поступает искренне, и Он обязательно выведет человека из этого заблуждения. Когда на Саула сошел Дух Святой, то он пророчествовал голый. То есть Дух Святой может делать такое, что нас шокирует. Вы знаете, очень много мы находим таких явлений в Ветхом Завете, которые для нас шокирующие. Поэтому Ветхий Завет не является для нас примером для подражания. Но часто харизматы именно это и делают. Они называют себя христианами полного Евангелия. Но они не находят того, что им надо в Евангелии, и они отправляются и заимствуют в Ветхом Завете. Ну, например, нигде в Новом Завете мы не находим танцев. Есть только один танец, который употребляется в Новом Завете, это когда Иоанну Крестителю голову отрубили, да? Иродиада, когда танцевала. Больше мы нигде не находим никаких даже намеков на танцы. А как же харизмату и без танцев? Поэтому они отправляются в Ветхий Завет. Ага, вот там вот лики, там вот Давид скакал, кстати, тоже голый, да? И вот это то и другое. Но вы знаете, мы не можем этого делать. Почему? Потому что если мы начинаем что-то заимствовать из Ветхого Завета, тогда надо заимствовать все. Тогда надо заимствовать и многоженство. Кстати, некоторые харизматические пастыра это и делают. Тогда надо, значит, приобретать себе наложниц. Тогда надо писать разводные письма. Тогда надо приносить в жертву животных. Тогда надо делать и то, и другое, и третье, вот то, что происходило в Ветхом Завете. Но мы сейчас живем в Новом Завете. Ветхий Завет является для нас как прообраз Нового Завета. Очень много есть хороших истин в Ветхом Завете. Но это не значит, что мы можем просто брать и копировать все то, что там происходило. В книге «Первое послание Коринфянам» написано, что иными языками можно разговаривать. Как вы можете это разъяснить? Конечно же, можно. Но только настоящими иными языками. А именно тогда, когда вы понимаете, о чем говорите, и есть тот, который может вас перевести, чтобы и другие поняли, о чем вы говорите. Вы знаете, в любом языке, по крайней мере, два человека должны быть те, которые понимают его. Это тот, который адресует, и тот, который принимает это послание. Поэтому вот такие языки мы не отрицаем. Но, к сожалению, они не просматриваются в наше время. Один человек, которому я могу доверять, рассказал мне одну историю. Один образованный человек, родом из Крыма, на работе несколько лет жил в Америке. Его мать была пятидесятница, но в Бога не верил. И вот однажды он пришел домой и услышал чисто американскую речь, голос его матери. Мать неграмотная, даже читать не умела. Слова были такие: «Отец, ты видишь, как страдает эта женщина от того, что ее сын не хочет знать тебя. Ответь на эту молитву». Как это объяснить? Ну, у меня возникает вопрос, этот человек был неверующий, когда он домой пришел, он трезвый был или нет? Почему? Потому что существует много разных легенд, но очень трудно удостовериться в их достоверности. Поэтому, если это и произошло, то, вы знаете, не все сверхъестественное от Бога. То, что делает дьявол, он не все делает неправильно. Он берет 90% истины и добавляет туда 10, а может быть 5, а может быть 1% лжи. Почему? Потому что если вам дать 100% лжи, вы сразу же отвернетесь. Поэтому надо дать истину. Именно так делают, когда травят крыс. Вы знаете, что в крысином яде, из чего он состоит? Там 99,9,9,9% самой любимой для крысы пищи. а 0,0001% яда. Но этого яда достаточно для того, чтобы ее убить. А если бы вы ей дали один яд, она, естественно, никогда бы даже и не попробовала бы его. И вот то же самое часто делает дьявол. Не все, что он говорит, является ложью. Но он говорит истину только для того, чтобы вплести туда ложь и чтобы этой ложью отравить вас. Вы говорите, что дар языков был дан только для того, чтобы иностранцы услышали Божью весть. Почему тогда в ранней церкви это было очень распространено, и Павел не запрещал этого? Потому что в ранней церкви было очень много иностранцев. Вы посмотрите, римляне, которые были оккупантами на израильской земле, они не знали ни еврейского, ни арамейского. Вы помните, когда Христос висел на кресте, то Он произнес одну фразу на арамейском языке: «Или, Или, лама сабахтани». Но римляне не поняли ее. Они сказали: «Илью зовет». Почему? Потому что «Или, Или» – это арамейские слова, которые созвучны с именем Илья. И поэтому римляне, не зная арамейского языка, подумали, что Он зовет Илью. Это говорит о том, что они не знали арамейского языка. Они не знали еврейского языка. Но там были не только римляне, там были и другие народы. Вот особенно мы видим, на праздник Пасхи сходились прозелиты со всех частей мира. Они были разные по национальности. Перед апостолами стояла задача идти и проповедовать Евангелие всему миру. Мы видим, что они потом пошли и проповедовали во все страны. А как они это могут сделать, если они не знают языков? Поэтому мы видим, что Господь дал им такую возможность, и именно поэтому за 50 лет Евангелие было проповедано по всему тогдашнему цивилизованному миру. И во всех городах Римской империи были христианские церкви за 50 лет, благодаря тому, что апостолы и их ближайшие ученики имели этот дар. Игорь Михайлович, если харизматы – это оккульт, то почему вчера нам на конференции дали журналы с харизматическим уклоном и кассеты с некоторым харизматическим уклоном? Вы знаете, я не видел, что вам там раздавали, поэтому, пожалуйста, дайте мне один такой журнал, так я его просмотрю. Если это действительно так, что вы, то, что вы говорите, то тогда я не советую вам его читать. И вообще, сейчас мы очень много имеем литературы. И вы знаете, что всю литературу надо читать через фильтр, через Библию. Не Библию через литературу, как многие это делают, а литературу через Библию. Что бы вам ни раздавали бы, и кто бы вам ни раздавал, потому что очень часто те, которые раздают, сами не знают, что они раздают. И сами не читали то, что они раздают. Они просто... Эти самые, как на базаре называют их? Реализаторы. Скажите, пожалуйста, сатана имеет силу исцелять от органической болезни? В настоящее время не имеет. Вы помните, когда Бог совершал знамения и чудеса в Египте, то... Вначале волхвы повторяли эти чудеса, да? Но до определенного времени, по-моему, до третьего чуда. Потом они уже не в состоянии были повторить этого чуда. И вот точно так же и в настоящее время сатана хотел бы, но он не может, потому что он еще скован, он еще ограничен. Но наступит время, когда он сможет. И это мы находим в книге Откровения во времена Антихриста. Где в Библии указано, что апостолы проповедовали на иностранных языках, не изучая их, кроме Дня Пятидесятницы? Да, именно День Пятидесятницы является самым основным местом Писания. Там перечисляются все те народы, которые там были, их около 15. И написано, что люди изумлялись, что как это они все галилеяне и говорят на наших родных языках, еще и на наших диалектах, то есть без акцента. Это было чудо. И там написано, что они говорили о великих делах Божьих. Вы знаете, я уже как-то рассказывал, что мне приходилось быть в Израиле в день Пятидесятницы. на том месте, где сходил Дух Святой, с группой пятидесятников. Представляете, что там было? И вот я переводил одного американца, я смотрел, как они уже настолько накалились, уже рот руками держат, потому что уже не выдерживают. Когда же уже будет призыв к молитве? А американец специально дольше говорит и говорит и говорит. Они уже аж трусятся все. Потом говорит: я помолюсь. Какой там я помолюсь? Там как сорвало, как вот, знаете, плотину прорвало. И как началось, как попадали на колени, кто начал труситься, кто начал кричать, кто начал... Такой шум поднялся. Не с неба, как в день Пятидесятницы, а с земли. И вы знаете, что самое интересное? Там были иностранцы. Там были другие туристы, которые приехали из Америки, приехали из Германии, из Франции, из Италии. И вот они, когда увидели вот это шоу, то у них у всех глаза повылазили из орбит. Они смотрели с таким недоумением друг на друга, потом на это, и они ничего не поняли. То есть это была такая яркая иллюстрация противоположности того, что произошло в день Пятидесятницы. А то, что апостолы говорили на других языках, мы видим, что вот в частности апостол Павел, он проповедовал и язычникам, он а язычники говорили на разных языках, потому что это были разные народности. Мы видим, он проповедовал в Риме, это говорит о том, что он, возможно, и знал греческий язык по своему образованию, но вот другие апостолы, есть книги, описывающие жизнь апостола, вот апостол Андрей, был здесь, в наших славянских странах, он также проповедовал Евангелие. То есть, если бы апостолы не могли говорить на иностранных языках, то они не смогли бы исполнить великое поручение Иисуса Христа. Мы вчера о нем говорили, да? Итак, идите, научите все народы. Господи, а как я это сделаю, если я знаю только один язык? Поэтому тот факт, что они исполнили эту миссию, говорит о том, что они говорили на разных языках. Вот появился вопрос, что такое экстаз? Можно сделать такое определение, что это искусственное возбуждение нервной системы до того момента, когда срабатывают защитные функции организма. Был ли хотя бы один случай дарования иных языков от Бога в наше время, как вы думаете? Вы знаете, я тоже слышал различные истории, историю за миссионера, который был в Китае, и вот он не знал языка, и сложились такие обстоятельства, когда ему надо было засвидетельствовать о Боге, и вдруг внезапно он смог заговорить на китайском. Затем он вернулся домой через несколько недель, хотел продемонстрировать свои знания китайского языка и ничего не помнил. Но я не знаю, насколько достоверна эта история. Ходят слухи, но фактов, таких вот явных фактов, пока мест не существует. Свидетели Иеговы говорят, что имя Бога Иегова. Правда ли это? Во-первых, тут немножко, конечно, не по теме, потому что мы не говорили об иеговистах, но раз уже поступил этот вопрос, слово «Иегова» вообще не существует. Дело в том, что то имя, которое Бог открыл Моисею, оно называется евреями «Священный тетраграмматрон». Оно состоит из четырех букв «Ихвх». В еврейском языке отсутствуют гласные, они никогда не пишут гласные. Они произносят гласные, но они их не пишут. Они должны знать их в уме. И поэтому, когда они пишут, и это точно так же и сейчас, то одними согласными. А гласными они просто помнят. Но вот одна из заповедей закона говорила о том, что не произноси имени Господа твоего напрасно. И вот, боясь произносить имя Бога напрасно, евреи решили вообще его не произносить. И всякий раз, когда они видели священный тетраграмматрон, они заменяли его словом «Адонай». И вот вначале они его не произносили, а потом забыли, как произносить. И сейчас никто не знает, какие там должны быть гласные. А все-таки очень большое имеет значение, какие гласные. Если взять «к», «т», да, подставить букву «о» будет «кот», а поставить букву «и» будет «кит». Разница немножко есть, да, между котом и китом. И вот точно так же происходит и здесь. Евреи сейчас не знают, какие там гласные, но для них это не беда, потому что если бы они их и знали, они все равно бы не произносили. Поэтому для того, чтобы никакой еврей, и сейчас, кстати, это точно так же в синагоге, чтобы никакой еврей не забыл вместо священного тетраграмматрона произнести слово «Адонай», для того, чтобы напомнить ему об этом, то вписали гласные из слова «Адонай» вот в этот священный тетраграмматрон. И если теперь прочитать вот это новое образованное слово, то получится «Иегова». Но на самом деле его нет. Есть разные предположения. Одни считают, что это Яхве, другие считают по-другому, но никто точно не знает. Но во всяком случае, только не Иегова. Часто даже вот в английских библиях, там, где вот стоит это слово, пишут «Господь» только заглавными буквами, то есть всеми заглавными буквами, для того, чтобы показать, что это вот именно то имя здесь употребляется, которое евреи называют священным тетраграмматроном, и то, которое Бог открыл Моисею. Молятся ли харизматы, и если да, то как они это делают? Если они считают, что все, что делают на своих собраниях, делается от Духа Святого, то как они могут понять Бога в таком наркотическом состоянии? Вы знаете, действительно, это очень сложно. Мне часто приходилось спрашивать харизматов или пятидесятников, вот когда ты говоришь на непонятном языке. Во-первых, нигде не написано, чтобы молились на непонятных языках. Апостол Павел говорит о говорении. А в основном то, что делают харизматы, они молятся на непонятном языке. И вот я задавал такой вопрос. Кто молится? Ты молишься или Дух Святой молится? Он говорит, Дух Святой молится Богу за меня. Вот как написано, Дух Святой ходатайствует воздыханиями неизреченными. Так я говорю, тогда получается, Дух Святой молится Богу Отцу. То есть Бог молится сам себе? Нет. А кто, ты молишься? Ну, наверное, я. А ты понимаешь, что ты говоришь? Нет, не понимаю. А как ты можешь молиться, если ты не понимаешь, что ты говоришь? Конечно, харизматы и пятидесятники, они не только молятся на непонятных языках, они молятся и на понятных языках. Но, конечно же, вот это состояние, оно препятствует духовному росту. И поэтому и харизматические, и пятидесятнические общины, они не отличаются духовностью. Ведь если это одаренные люди, да, у которого у каждого по несколько харизм, даров, то тогда должна быть церковь быть крепкой, сильной, должна быть примером в жизни, образцом в морали. Но мы этого не находим. Как раз очень часто в такие церкви раскалываются очень быстро, очень много разделений и очень много соблазнов для окружающих людей. Поэтому они не отличаются своей духовностью. Интересно, что предводитель харизматического движения в Америке, тот, который всех убеждал, что они не должны идти к врачам, что Бог силен исцелить любую болезнь, сам умер от рака, причем мученической смертью. Ни его вера, ни вера его друзей не могли ему помочь. Как сопоставить то, что среди пятидесятников и харизматов есть действительно возрожденные люди? Как относиться к этим людям? Могу ли я называть их братьями? Вы знаете, на этот вопрос я хочу ответить из Священного Писания. Я прочитаю один из последних стихов послания к римлянам. Вот что говорит апостол Павел, как бы он ответил на этот вопрос. Римлянам 16 глава, 17 стих. Здесь написано. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Вот так отвечает апостол Павел, и я присоединяюсь к его ответу.
Мы не хотим друг друга хранить от тяжких дум и морщин тревожных. О, если б мы смогли повторить всю жизнь свою, но... само невозможно. И что посеешь, пойдет за тобой, где бесконечные синие дали. И чьи-то слезы, чья-то боль, тревоги, бессонные ночи, сердцу печальную, хрупкую жизнь бросал ты по капле отравленной горечи. Кого не берег, кого не любил, кому не хотел подать руку помощи. И что посеешь, пойдет за тобой, где бесконечные синие дали. Ищи на слезы, и чья-то боль, тревоги, бессонные ночи, печаль. Чем оправдаешься ты тогда? Мерой какой ту скорбь измеришь? Как просто сказать «прощайте года», но не вернуть того, что утеряно. И что посеешь, пойдет за тобой, где бесконечные синие дали. Ищи-то слезы, и чья-то боль, тревоги, бессонные ночи, печали. И что посеешь, пойдет за тобой, где бесконечные синие дали. Ищи-то слезы, и чья-то боль, бессонные ночи, печали.
Влечешь меня к себе, все страдания души моей открываю я в мольбе тебе. Спаситель, жизни вечный мир ты мне открыл. Иисус, ты мой хранитель, кровью своей.
Славьте силу того, кто милости, чья любовь дана навек. Пусть воскликнет дом Израилев,
что любил его вовек. Аллилуйя, аллилуйя, славьте Творца. Его милости к нам, людям, нету конца. Час беды я призову его, он услышит этот зов. Час борьбы меня поддержит он, смело встречу я врагов. Аллилуйя, аллилуйя, славьте Творца. Его милости к нам, людям, нету конца. Славить я. Аллилуйя, аллилуйя, слава.